Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию проповедь протоиерея Константина Пархоменко и завершит этот час нашего вещания редакционный комментарий.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня поговорим о хорошем. А вот передо мной лежит книга. Это сборник повести о казаках, называется он «Казаки былого и грядущего». В Москве есть такое высшее учебное заведение, называется «Первый казачий университет», он же университет имени Разумовского. В прошлом году, в начале этого года, университет имени Разумовского проводил литературный конкурс повести о казачестве. И в результате родилась эта книга. Книга эта мне нравится, я объясню вам почему. Всячески рекомендую эту книгу найти и почитать. Итак, тут 6 повестей о казачестве, 1 статья. И не вижу ни одной повести, чтобы она что-то там говорила худо о православии, о русском народе, о нашей стране. Здесь все, как говорится, наше. Нет никаких выходов за предела нашего русского пространства, русского православного мира. Все внутри. И повестей, как я уже говорил, 6. Во всех есть какой-то сказочный, фантастический, мистический элемент. То есть это не в чистом виде реализм. Ну вот разве что за исключением, может быть, первой повести. Повесть замечательного православного писателя Натальи Иртениной «Днепровская вольница на Угре». События 1480 года. Бои рати великого князя московского Ивана III с полчищами Ахмата. И на сторону Руси становится отряд днепровских, то бишь запорожских казаков, которые оказались здесь, в общем, ну, совсем не в патриотических целях, но, тем не менее, делают для себя важный выбор. Историческая повесть, как и все то, что пишет Иртенина, качественная, что называется. Моя повесть, не буду себя ни хвалить, ни ругать, извините, «Медведь среди людей», посвящена она событиям XVI века, эпохи Ивана Грозного. И среди героев, которые тянут на себе сюжет повести, две больших исторических личности. Прежде всего, это князь Михаил Иванович Воротынский, великий русский полководец XVI века. Он, собственно, стоял на острие удара, когда русское воинство брало Казань в 1552 году, и он же отстаивал Москву в большом сражении у Молоди 1572 года. Ну, помимо этого, у него было множество других походов, сражений. Он же составил первый русский воинский устав, командовал, вернее, составлением этого документа, то есть достойный человек. А вот вторая личность – это в чистом виде представитель казачества. Первый по-настоящему знаменитый атаман с Вольного Дона – Михаил Черкашенин. Вот это фигура колоритная. Человек, который участвовал во множестве битв и сражений, а в том числе и в уже упомянутой Молодинской битве. Он ходил на Азов, тогда крепость эта принадлежала туркам. Он взял предместье Азова, и он сложил голову героически при обороне Пскова. от полчищ короля Стефана Батория, скорее всего, в 1581 году. Вот Михаил Черкашенин и воевода князь Воротынский – два главных героя моей повести. Станислав Попов – студент Первого казачьего университета, который выиграл конкурс повести о казачестве, конкурс, о котором я говорил. И его повесть «Вчера уже никогда не наступит», она о продолжении современности в ближайшем будущем. Ну вот представьте себе, что специальная военная операция пришла к финишной черте. Ясно, что за нашими победа, но все-таки последний бой, причем бой тяжелый и бой рискованный, все еще предстоит. И этот бой дают русские казаки и в нем побеждают. Сергей Сизарев. «Приграничный инцидент». Это уже достаточно спокойное размышление о том, чем казачество будет в ближайшем будущем для России. То есть писатель предложил некую совершенно особенную схему, когда казачество – это та полугражданская, полувоенная структура, которая всегда находится в высокой боевой готовности и в любой момент может быть призвана для того, чтобы вступить в бой. Это нечто отличное и от наемников, и от срочников. Те войска, которые всегда за Россию, всегда за православие, всегда могут быть призваны под ружье поставлены очень быстро и брошены в бой. И две последние повести – Дмитрий Федотов и Полина Матыцина. Повесть Дмитрия Федотова «Последний бой Егора Рукавишникова» и повесть Полины Матыциной «Люди и химеры». Что это такое? Это уже отдаленное будущее, это уже космические путешествия, это уже колонизация Солнечной системы, это уже иные планеты. И оба писателя, и Матыцина, и Федотов показывают, что в этом процессе, в процессе колонизации Солнечной системы, казачество играет определенную особую роль. Это опять-таки люди, которые близки по своему значению к спецназу. Ну вот у Федотова, допустим, это те военные, которые как бы почти не военные, охраняют научную экспедицию, спасают фактически ее результаты и при этом показывают мужество и героизм. У Матыцыной казаки важны тем, что они сохраняют традиции русского народа. То есть будущее 21, 22, 23 век, да когда угодно – в казачьей общине есть люди, которые крепко держатся за традиции, прежде всего эти традиции христианские, и они передают из поколения в поколение все то, что накоплено предками. А здесь есть определенная, что ли, ситуация конфликта между старшими и младшими, когда младшие не хотят это наследство принимать, но в конце концов их жизнь учит тому, что лучше все-таки к этим духовным сокровищам приобщиться. Ну и статья Полины Матыциной «Образ исторического казака в современной литературе» на примере романов Андрея Белянина. Андрей Белянин, астраханский писатель и сам казак, действительно создал совершенно необычный для нашей литературы образ казака, который оказывается так или иначе в фантастических ситуациях, на долю которого выпадают фантастические приключения. Ну и Матыцина со вниманием разобрала роман Андрея Белянина, показала, что это за герой, чем он интересен, чем он ценен. Собственно, книга «Казаки былого и грядущего», сборник повести о казачестве, она хороша тем, что в ней казачество показано под определенным углом. Четко говорится о том, что казачество – это тот элемент русской цивилизации, который существует веками. И действительно, это так. Мы знаем о русских казаках совершенно точно по источникам аж с 15-го столетия. Есть известие. Самое раннее, 1444 год – уже казаки выступают как серьезная военная сила в битве у реки Листани. И в дальнейшем о казаках можно писать тома и тома, учебники и учебники по их истории, поскольку Это явление огромное для русского мира, это явление, которое объединило миллионы людей. Эти миллионы частично до сих пор живут на территории России, частично после гражданской войны расселились за ее пределами, существует достаточно обширная казачья диаспора. Эти люди, ну вот в этом году мы отмечаем 80 лет Великой Победы 1945 года. Стоит напомнить о том, что советская кавалерия, которая сражалась в Великой Отечественной войне, участвовала, в частности, в освобождении Западной Европы в последний год войны, в 1945-й, это в основном казаки, большей частью казаки. Знаменитый 5-й гвардейский казачий кавалерийский корпус, донские казаки, которые брали Будапешт и закончили войну в Австрии. Знаменитый 4-й гвардейский кавалерийский кубанский казачий корпус, который брал Брно, Прагу. Знаменитый корпус 2-й гвардейский кавалерийский, в основе своей тоже казачий, который прорывал померанские укрепления немцев и вышел к Эльбе. Знаменитый 7-й гвардейский кавалерийский корпус, как минимум наполовину казачий, который брал Бранденбург. То есть в 20 веке казачество сыграло огромную роль, но оно ее играло на протяжении многих веков и до того. И первые две повести, собственно, о 15-м, о 16-м веках показывают историческую роль казачества. Чем оно было в эпоху Московского царства, какую роль оно играло, почему оно важно, почему нужно знать о нем как можно больше, почему его история драгоценна для нашей страны. Две повести о том ближайшем будущем, которое в сущности представляет собой настоящее продолженное. Повести Попова и Сизарева показывают то, что сейчас русское казачество воюет на фронтах специальной военной операции, что оно важно для страны тем, что дало огромное количество, десятки тысяч храбрых и искусных воинов, и в ближайшем будущем оно, скорее всего, составит своего рода боевой резерв, который всегда наготове, который может выступить на защиту Отечества, чрезвычайно быстро мобилизовавшись, вооружившись и вступив в бой, так что противник не ожидает этой скорости реагирования. Значит, таким образом, в настоящем роль казачества как военной силы опять-таки возрождается. Опять казачество на виду, опять казачество показывает себя как важный элемент русской цивилизации. Говорили о ряженых. Ряженые. Ну что эти ряженые? Взяли автоматы, взяли гранатометы, пошли на фронт. И все. Смерть, отвага, сражение – это все настоящее. И выяснилось, что никакие эти казаки не ряженые, а настоящие воины. Ну и последние повести показывают то, что казачество сохранится в будущем как важный элемент русской цивилизации, опять-таки, как элемент прежде всего военный, потому что в казачестве главное это все-таки воинская служба, главное это все-таки состояние воинов, которые стоят на границе такого фронтирного воинства, защищающего русскую православную цивилизацию. И когда эта цивилизация шагнет за пределы планеты Земля и начнет колонизацию других планет, а может быть и других звездных систем, ну что же, тогда казак опять-таки примет во всем этом участие. Но так или иначе, помимо того, что он воин, он еще и человек, который помнит о своих предках, помнит о том, что он православный, помнит о тех традициях, которые нажиты многими поколениями казаков как нечто незыблемое, как нечто управляющее семьей и всем социумом казачьим, и он способен это сохранить, приумножить и передать. Понимаете, какая вещь? Хорошая вышла книга, которая, в общем, сделала то, что надо было. Рассказала о всем важном, о всем необходимом в 6 повестях и одной статье. И мне остается только рекомендовать ее вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры. И мне кажется, что, в общем, надо как-то мысленно похлопать в ладоши первому казачьему университету, университету имени Разумовского, который сделал это благое дело, который смог эту хорошую, настоящую русскую православную книгу выпустить. Это замечательно. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, сборник «Повести о казачестве», «Казаки былого и грядущего», выпущенную первым казачьим университетом. Ну а теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие. Спасибо, что такое прекрасное большое количество людей сегодня пришло. Мне очень хочется сказать, я думал, о чем сегодня сказать, мне очень хочется осветить две темы. Постараться быть максимально коротким, но тем не менее эти две темы надо осветить. Сегодня память святых новомучеников, которые пострадали в Бутове, в Подмосковье. Бутовский полигон знаменитый, там сейчас прекрасный храмовый комплекс построен и так далее. И вторая тема – это чтение из книги «Деяний апостолов», она читается в пасхальный период, о том, как апостол Петр был арестован, посажен в темницу, закован в оковы, и вот как его ангел освободил. Эти оковы до сих пор сохранились в Санта-Мария-Маджоре в Риме, в храме, в стеклянном таком саркофаге они помещены, я там был неоднократно, и я всегда благоговейно прикладывался, целовал вот, и прославлял, вот, так сказать, эти вериги, про которых в книге «Деяний апостолов» рассказывается. Ладно. Смотрите, дорогие, почему мне захотелось об этих двух темах сказать? Потому что эти две темы, они, повторяю, связаны. Первая тема – это мученики бутовские, а вторая тема, по сути, мученик апостол Петр, да, который был арестован и которого ангел освободил. Человек, которого за веру арестовали, но ангел его вывел. Его вывел, а бутовских мучеников не вывел. Уже мостик перекидывается. Хотя это на самом деле совершенно случайно совпавшие события, потому что вы знаете, что календарь святых, он не приходящий, он всегда привязан к дню какому-то, а пасхальный календарь, он меняется из года в год. Так что вот так получилось, что случайное совпадение произошло сегодня. Но, тем не менее, темы очень такие соприкасающиеся, о которых можно поразмышлять. Несколько слов хотелось бы сказать вот о мученичестве, да, мученичестве новомучеников и исповедников российских наших. Когда я поступил в духовную семинарию, это был 1991 год, я помню, как наш преподаватель, отец Георгий Митрофанов, такой известный священник, который сегодня является одним из ведущих церковных историков, он говорил нам, что вот сейчас начали открывать архивы, сейчас мы можем, вот мы раньше знали, вот есть имя такого-то человека, расстрелянного за веру, умученного за веру. Но мы не знали подробностей. Ну, знали, что его взяли и расстреляли. А что там было? Вот его допрашивали. Он вел себя как настоящий герой, да, на допросах. То есть он, вот. И отец Георгий говорил, что, говорит, мы сейчас живем, говорил нам, вот, студентам, мы живем сейчас в потрясающее время, когда очень мощная может произойти живая перезагрузка жизни церковной, потому что мы узнаем о святых не как о глянцевых святых, которые в календаре печатаются, которые жили там 1000 лет назад и про которых ничего не известно. А мы можем узнать о святых, как о людях, живых наших современниках практически, современников наших родителей, бабушек и дедушек. То есть об этих людях, вот как они свою веру доказали, утвердили, даже под страхом пыток смерти. Но потом вы знаете, что 90-е годы, все это было кому-то не до этого, Россия выживала, потом другая история началась. В общем, так этот образ новомучеников и исповедников российских оказался невостребованным. Никому не интересным и невостребованным. И мы сегодня о святых новомучениках ничего практически не знаем. Как мы не знали в начале 90-х годов, так мы не знаем. Не потому, что мы не можем ничего знать. Сейчас масса документов открыта. Невероятное количество документов, книжек, исследований, рассекречено, опубликовано и так далее, и так далее. А потому что оказалось, что это людям неинтересно, не востребовано. Эти книги не раскупаются. Я помню как-то на проповеди аж 10 лет назад, вот, наверное, в 2015 году, сейчас 25-й, в 2015 году, помню, на проповеди сказал, что, говорю, я зашел в магазин книжный наш, самый большой магазин книжный христианский, это магазин «Слово» на Малой Конюшиной, дом 9. Огромнейший магазин, да. И там лежат эти вот тома игумна Дамаскина Орловского, нашего церковного историка, который по архивам роет и находит про новомучеников. И он выпускает вот «Новомученики-исповедники российские» многотомник. И этот многотомник каким-то жалким тиражом в несколько тысяч экземпляров издается. Слушайте, и он лежит. Вот его издают, и никто его и не покупает. Ну, может, там какие-то единицы людей покупают. Но он лежит. 10 лет назад я об этом говорил. Недавно был, опять книжки покупал себе. Я-то купил себе, они у меня есть. Лежат та же самая, те же самые уже покрылись пылью. И уже и даже спишут скоро на макулатуру отправить, потому что никому это не интересен. Живой, подлинный, реальный подвиг новомучеников, исповедников российских. То есть у людей есть совершенно потрясающая возможность черпать из живого источника, узнавать о живой личности человека, которому было очень непросто. Вот как наш, скажем, настоятель нашего собора, прославленный, да, в лике святых, тоже новомученик Михаил Чельцов, протоиерей. Вот у него есть дневник смертника, письма к близким, потрясающие, из тюрьмы он пишет и так далее. Трогательнейшие, потрясающие вещи. Но никого не захватывает, никому не интересно. Напрасно, мои дорогие, напрасно. Потому что так и получается, что вместо живого жизненного примера, но я не знаю, чем мы вдохновляемся. Нет, понятно, что мы священным писанием вдохновляемся, это первое. Но если говорить о житийной литературе, о житиях и о подражании святым, то подражать нам, в общем-то, даже и нечему. Потому что наша прекрасная житийная литература, это именно жанр житийной литературы. То есть это глянцевое повествование о святых, где выпарено все реальное о человеке, где предстает человек уже не настоящий, а глянцевый, как на какой-то, понимаете, лубочной картинке. А вот как раз читая жизнеописание святых, читая их метания, вот наш новомученик, наш Михаил Чельцов, протоиерей нашего собора, он проповедовал стоя на этом месте 100 лет назад. В 31-м году его расстреляли. Он пишет из тюрьмы, пишет семье, говорит, я знаю, у него там 6 детей было, я знаю, как вам тяжело, как вас сейчас изгнали отовсюду, из ваших этих ФЗУ, из ваших школ вас уволили, как вам не дают карточки продуктовые, как вы голодаете, говорит. Я, говорит, хочу спросить вас, милые мои, может быть, мне отказаться от священного сана, пишет он, новомученик, может отказаться от священного сана. Ну что ж такое, я держусь за свой сан, я протоиерей, я священник, я держусь. А кого это греет? А никого это, говорит, не греет. Я сижу в тюрьме, сижу на нарах, и я знаю, что моя семья загибается от голода и холода. Если бы, говорит, я имел доступ к прихожанам, я могу сказать, я как священник, я имею доступ к прихожанам, это моя вот паства. А, говорит, паствы нет. Я сижу на нарах, сижу, как бы баланду тюремную ем. Паства уже давно по другим храмам перешла. Уже никому это не интересно, все про меня забыли. Вопрос, нужно или нет? Вот мне говорит, понимаете, какие вот даже мысли, да? Вот разве мы в своей жизни не колеблемся никогда, не испытываем такого колебания какого-то? Речь не идет об отказе от веры, от предательства веры. Нет, он просто говорит, может быть, снять с себя сан, уйти на гражданку. Буду работать инженером, я не знаю, там, в счетном бюро каком-нибудь там, где-нибудь устроюсь, там, хоть чернорабочим буду. Но хоть моя жена, моя семья не будет, мои дети не будут голодать и умирать, понимаете, от голода. Вот, то есть, реальные святые, это не такие святые, которые вот где-то там в отрывных календарях для православных домохозяек, а про них написано. Реальные святые, это вот такие святые, где было и что-то тяжелое, и грустное, и метания какие-то были. И потом он пишет все-таки, в другом письме пишет, что говорит, я принял решение, мои дорогие, я думаю, вас Господь не оставит. И, кстати, не оставил Господь. Эти потомки отца Михаила, они наши прихожане. Мы знаем, как у них жизнь сложилась потом. Господь не оставил. Он говорит, я много молился, у меня пришло, мысль такая пришла мне на сердце. Господь вас не оставит, а я не должен от сана своего отказываться. Может быть, сегодня, говорит, это звучит глупо, мне все говорят. Все говорят, что, ну, батя, ты просто отстал от жизни, сейчас другая жизнь началась. Сейчас твой сан не востребован. Ну, так иди на гражданку работать, откажись, скажи, все, я не священник, иди работать там, понимаешь? Но он говорит, но я думаю, что сейчас, может быть, это и не нужно, но, может быть, пройдут годы, и мой пример кого-то вдохновит. Говорит, я много молился, у меня было такое откровение. Понимаете? Вот эти все драгоценные вещи никому не интересны, что он напишет в своих исповедальных письмах близким и все. А мне лично подарили его, внучка его подарила вот эту книжку изданных писем. Они вот лежат в магазинах, никто не покупает, никому живой образ новомучеников не интересен. А ведь это, простите, поле непаханное, это целина просто непаханная. Мы так можем много себе открыть в поддержку, в воодушевление каких-то вещей. Почему это неинтересно, я не знаю. Мы знаем также, что вот мы привыкли, вот новомученики, исповедники российские. И мы кичимся, прям именно кичимся и хвастаемся, да. Вот эти вот на Бутовском полигоне сотни людей были расстреляны за веру и так далее, и так далее. Это для нас они за веру расстреляны. А для тех людей, которые вот эти новомученики, исповедники, они в своих письмах пишут, в своих, как бы сказать, автобиографиях они пишут потом, записки-то от них остались, вот игумен Дамаскин Орловский публикует, они пишут, говорит, за какую веру? Нас за веру-то никто не убивает. Понимаете, юмор-то в том, что мы думаем, что они за веру страдали, а они говорят, мы за веру-то не страдаем. Почему? А потому что никто их за веру не сажал в тюрьму, или никто не расстреливал. Не было такого, как у древних новомучеников. Откажись от Христа, тогда есть принципиальная позиция. Нет, я не откажусь. Ах, тогда получай пулю. А такого не было. В том-то и дело, весь юмор. То, что ты там верующий, неверующий, никого не интересовал. Ты тихонько все в душе верить, никто тебя трогать пальцем не будет. Их преследовали как представителей чуждого советской власти класса. Это была так называемая... Это стратоцит. Есть геноцид, когда нацию убивает, геноцид. А есть стратоцит. Страта какая-то, страта. Какой-то вот как, например, убивали там такое крепкое крестьянство, да, так называемых кулаков, их называли кулаками. Или купечество наше вырезали, или интеллигенцию, или офицерство российское. Их просто, ты русский офицер, к стенке тебя. Или ты должен перейти там на службу к коммунистической власти и так далее. А священникам перейти даже некуда было. Если он священник, вот он священник, значит, ты уже враждебен, потому что ты находишься в этой страте, в священнической. И вообще, и даже вот смешно, читаешь эти допросы, большевики говорят этим, ну, эти вот комиссары говорят им, говорит, что вы начинаете напирать там на веру вашу, вера ваша никому не интересна. Верь в душе, верь в Бога, в свою боженьку, верь. Главное, что ты уйди из этого поповства, ты уйди из этой корпорации. Корпорация, как и купечество, как и офицерство, оно враждебное советской власти. Потому что все, что было не в линии советской власти, все, что было, принадлежало линиям прежнего, так сказать, царского строя, да, все это объявлялось вне закона. Все это, с этим нужно было расправиться. Потому что ковался человек новый, который абсолютно не связан ни с какими корпорациями там старинными, дореволюционными. Тоже проблема. Вот очень многие новомученики пишут, говорят, вот какой смысл, да, вот мы там, вот я там епископ, я там священник, да, не, да, да и вера-то твоя никому, ты не за веру страдаешь. Если за веру, это еще ладно, принципиально как-то. Вот, я уж, дорогие, не касаюсь другой деликатной темы. У нас до революции было 100 тысяч священников, 100 тысяч священнослужителей было в России. Сейчас 30 тысяч у нас. 30 тысяч в России. А вот было 100 тысяч, из них канонизировали в 2000 году 1000. Ну хорошо, плюс еще там доканонизируют, плюс еще давайте 1000 так накинем. Ну, еще до кого-то руки не дошли, про кого-то что-то неизвестно. Простите, но ведь это маленький процент, это 1-2-3%. А где эти вот 90 там тысяч, пусть 10 тысяч за веру во Христа пострадали, канонизировали 1000, 10 тысяч пострадали. Ну хорошо, а где еще эти люди-то, эти 90 тысяч? Они что, отказались от веры? Это тоже у нас огромная замалчиваемая несправедливая тема. Многие ведь священнослужители действительно ушли из церкви, ушли, сняли с себя, ушли, так сказать, на гражданскую работу, сняли с себя рясу. У нас, вы читали об этом? Не читали. Это запретная тема. У нас только нужно с придыханием, аж задыхаясь от восторга, говорить о новомучениках. А о том, почему люди, например, ушли из церкви. Что они? Что в них произошло? Какие процессы в них произошли, что они ушли? Кто-то, наверное, свой уход оплакивал, кто-то нет. Я знаю многих, так, читаешь какой-нибудь писатель, там, какой-нибудь там литератор, какой-нибудь историк, читаешь, опа, его биографию читаешь, что, оказывается, он был протоиереем до революции, был священником, а потом ушел на светскую работу и стал там в Академии наук преподавать где-нибудь, или в институте там каком-нибудь преподавать, технологическом, понимаете, или писателем стал. Тоже. Почему люди ушли? Почему не исследовать этот вопрос? А может быть, это нам сегодня, современным христианам, что-то подскажет? В общем, дорогие, тема новомучеников, она неизвестная, как она была в 90-е, так она и сегодня неизвестна. И чем дальше мы живем, тем менее интересно всем это становится. Нашим детям и внукам это уже практически неинтересно. Нам в 90-е годы еще было интересно, да? А вот моим детям, моим внукам, я не думаю, что это им будет интересно. Что там 100 лет назад? Я уж не говорю про то, что сейчас вообще реабилитация советского периода такого происходит. Да, там опять памятники Сталину открывают, там Ленину и так далее. И сейчас даже уже есть разные мыслители, которые говорят, да нет, все это такое. Не надо как бы думать, что это было, были гонения, все. В общем, не знаю. Память святых на Бутовском полигоне пострадавших, а что мы знаем, мало чего знаем. Вот во всяком случае, если кто-то хочет голову свою включить и подумать на эту тему, то я вам предлагаю посмотреть, в интернете есть такой молодой парень, Серафим Сашлиев. У него есть в Ютубе канал, Серафим называется. И он в прошлом году, в прошлом, он того же отца Георгия Митрофанова, про которого я говорил, историка, и еще одного батюшку московского, который является правнуком новомученика, он их пригласил, и они прямо на Бутовском полигоне сидят на стульчиках и 2 часа беседуют вот о новомучениках. Понимаете? Вот об этом феномене новомученичества. Это очень интересная передача, очень. То есть поют птицы, там, понимаете, деревья, а они сидят над костями. Они говорят, мы сидим над костями новомучеников наших. Они на эту тему разговаривают. Почему в сегодняшней России не востребован подвиг новомучеников? Почему современным людям это неинтересно? Я не буду сейчас, это отдельная тема, тема лекционная, не буду сейчас это затрагивать. Просто мне хотелось, чтобы вы, дорогие, обратили внимание на это и подумали. Чтобы мы не просто, задыхаясь от восторга, память святых новомучеников, там какие, а что там за новомучеников, кто они, что у них был за подвиг, какие мучили их мысли, переживания. Ладно, дорогие, давайте сегодня во второй части скажу несколько слов о апостольском чтении. Оно очень интересное. Сегодня читался фрагмент из, даже не написано какая, Деяния святых апостолов, начало 29-е, по-моему, это 12-е, а может я ошибаюсь, 12-я глава книги Деяний. Деяния святых апостолов. Про то, как апостол Петр был арестован. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы делать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Арестовал, посадил в темницу, чтобы вывести на казнь. Ни о чем, да, начало? Это начало, вот, оно на самом деле ключ к пониманию вообще всей ситуации. Вот еще раз перечитаю. Вот что вы услышите в этом? «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло». Какой царь Ирод? Внук Ирода Великого. Ирод Агриппа. А зачем он поднял-то руки на тех, кто к церкви? Ему было дело до этого? Честно говоря, никакого дела не было. Убил Якова, брата Иоаннова. Помните, Иоанн, Иаков, Зеведеевы братья. Вот он одного убил из апостолов 12. Мечом. То есть вынес приговор. Все. Видя же, что это приятно иудеям. Ого, это приятно иудеям. Вслед за тем взял и Петра. Посадил в тюрьму, чтобы вывести на казнь. Я сказал, что это ключ к пониманию ситуации. Это будет вам интересно. Вот как раз тоже про бутовские-то, про новомучеников мы говорили. Был такой Ирод Великий. У него была плеяда сыновей, внуков и так далее. Вот один из его внуков был Ирод Агриппа. Внук его. Он родился в 10 году до нашей эры. Ирод Великий умер в 4 году. То есть 6 лет было мальчику Ироду Великому. Ироду Агриппе, когда умер его дед Ирод Великий, который хотел Христа убить. Помните Ирод? Да? Сам Ирод Агриппа был почти сверстником, чуть-чуть старше Иисуса Христа был. Ирод Агриппа. И вот этот Ирод Агриппа, с детства его отправили в Рим, потому что Ирод Великий, он дружил с римским императором Августом, там, да, и так далее. Он его отправил в Рим учиться. Там этот мальчик вырос, который в Иудее ни разу не был. Потому что путешествие из Рима в Иудею полгода занимало. Полгода. Это не как сейчас на самолет сел 2 часа. Полгода нужно было добираться. Он никогда не был там. Не знаю, может, он еврейского языка даже не знал. Ну, может, знал. Не знаю, там, в 6 лет там выучил, наверное, до 6 лет. Короче, он там жил, пил, ел, получал образование, гулял, вырос. И его другом детским, с которым они играли в мячик, был Калигула. Слышали такой Калигула император? Он тогда еще никаким императором не был. Просто его друг школьный. Они вместе учились. И они вместе там, простите за выражение, тусовались. Вот они играли, дети. И вот, значит, этот Ирод Агриппа вырос. И он 40 тысяч динариев протратил. Все, он промотал все, что у него было. Им он был вынужден бежать в Идумею, на родину деда своего, Ирода Великого, Идумею, в языческую землю. И там он где-то спрятался, и там тихонечко он жил. Забитый, зачуханный, никому не нужный. Аж до 46 лет. Он родился в 10-м до нашей эры. В 36-м году нашей эры уже Иисуса Христа убили, это все без него было все. Это его дядя убил, Ирод Антипа убил. Помните, Христу там смертный приговор и так далее, все это. А он был в это время, скрывался где-то там, вот, в языческой провинции. И вот ему этот друг, который уже тогда популярность набирал, Калигула, пишет, ну, передает письмо, говорит, слушай, ну, что ты там сидишь, говорит, мой друг детства, говорит, жизнь-то проходит, приезжай в Рим, будем гулять тут. Он приезжает в Рим, начал гулять, и он, конечно, любит выпить крепко, он выпивал крепко, как сейчас говорит, запрещенные всякие вещества принимал, и он на какой-то местной этой собрании каком-то, он говорит, этот, говорит, старый хрыч Тиберий, император Тиберий, скоро, говорит, коньки отбросит, и вот станет, после него станет Калигулой, мой друг царь, императором. К Тиберию тут же это донесли, и его, а он был царский внук, да, его не могли убить. Его заковали в кандалы, бросили в вонючую тюрьму. И он там целый год сидел в этой вонючей тюрьме. И вдруг Тиберий действительно умирает. И подковерные всякие эти, и Калигула становится царем. И первый указ Калигулы, Калигула кричит, а ну-ка моего друга быстро из тюрьмы достали. Говорит, взвесьте его кандалы. Взвесили его кандалы, сколько они весили, цепи. И он говорит, такую же золотую цепь выкуйте ему, и на шею ему повесил из золота чистого. Ты носил там 5-килограммовые эти вериги, а вот тебе на шею 5-килограммовую золотую цепь за это. И он продолжал, значит, там кутить, гулять вместе с Калигулой. И Калигула ему дал аж такое дело, он дал ему всякие там царства, государства, сделал его царем. Он возвращается, никому не нужный, простите, зачуханный еще там позавчера человек, он возвращается в Иудею как царь. А его дядя, сын Ирода Великого, Ирод Архилай, который вот тогда Христа судил еще, который Иоанна Крестителя убил, помните, да? Этот Ирод Архилай, а я еще не царь, я только тетрарх, я только кусочком какой-то. Ирод Архилай собирается в Рим, к Калигуле. Ирод Агриппа узнает, что его дядя поехал в Рим и посылает тоже целое посланничество туда, в Рим. Они прибывают одновременно, Калигула их принимает по очереди. Ну и сами понимаете, как вы понимаете, вы прекрасно понимаете, чем все закончилось. Ирод Архилай был лишен всего и сослан до смерти в ссылку вместе со своей женой, злосчастной Иродиадой. Той самой, которая, помните, дочка которой танцевала и голову Иоанна. Их сослали в ссылку на север, и там они померли благополучно. Мы уже ничего о них не знаем. А своему любимцу Ироду Агриппе Калигула передает пламенный привет и говорит, что царствуй, делай, что хочешь. И вот теперь мы как раз видим, что он делает, он начинает наводить порядок. Ему хочется показать, что он хороший. Понимаете? Ему вообще наплевать на то, что там у евреев происходит. Вообще, честно говоря, наплевать, эти разборки какие-то. Но он видит, что какие-то есть секта появилась какая-то, христиан. Он не вникает, вообще не вникает. Он хотел сделать приятное иудеям. Имеется в виду иудеям кому? Верхушке, бизнесу. Раз вы против, кого хотите прессовать? Этих прессовать, будем этих прессовать, говорит он. Поэтому вот такая история, мои дорогие. Видите, как политическая история. Ну ладно, не об этом речь. И вот этот Ирод поднял руки, теперь уже по-другому читаем все это, Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Вождей решил прикончить, чтобы сделать евреям, вождям зло. Убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за этим взял и Петра. Задержав, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести к народу. Праздник, сказано, пресноков, это перед Пасхой был период. Нельзя было казнить. И на Пасху казнить было нельзя. Только для Иисуса сделали исключение. Он решил после Пасхи вывести к народу, чтобы сказать, вот он виноватый, Петр, и казнили его на потеху толпе. Поручил четверке этих воинов, да, четыре по четыре. Это очень точно. Лука очень точный историк. В то время стражники охраняли узника, меняясь каждые 6 часов. Когда был узник более безопасный, его двое охраняли. Когда был узник опасный, террорист какой-то, которого могли выкрасть, могли отбить, да, на тюрьму нападение совершить. Его 4 воинов. Вот здесь как раз 4 по 4, то есть каждые 6 часов, сменяясь, его караул охранял, 4 воинов охраняли. Причем сказано, он был между ними, то есть он был закован. Вот как сейчас иногда пристегивают наручником, полицейский пристегивает, да, так тоже тогда, чтобы он не убежал, пристегивали кандалами к этим к охранникам. Вот он в таком, значит, состоянии. Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Надо всегда молиться о всякой ситуации. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь, то есть накануне смерти, Петр спал между 2 воинами, скован 2 цепями, видите, прикованный к ним, к 2 воинам. А еще 2 там охраняли. Стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, свет осиял темницу. В общем, дальше мы читаем удивительные вещи про ангела. Как это и что это было? Понимаете, ангел, это уже какое-то вторжение в наш мир чего-то сверхъестественного. Нам, конечно, хочется это видеть как на картинках, что это ангел, реальный ангел. Но ну, не всегда так. Порой в таком древнем мышлении времен и ветхозаветном, и новозаветном, ангел означал просто какое-то божественное вмешательство. можно допустить, что что-то произошло вдруг, ну, невероятное там, да, и Петр освободился. Можно и так. Но потом, когда уже спустя десятилетия Лука создавал эту историю, вот он это описал, как ангел пришел и освободил Петра. Но это было действительно чудо невероятное, когда Петр явился, его даже не могли понять, что это настоящий Петр. Я сказал, дорогие, что я свяжу эти истории про бутовских мучеников, вообще про наших новомучеников и историю Петра. Смотрите, о чем история Петра? О том, что если человек активно служит Господу, Господь всегда будет на его стороне. Если Господь не вмешивается в нашу жизнь, позволяет ей пройти, ну, так, как она должна идти по законам, не посылает ангела, не посылает какую-нибудь, может быть, людей, которые выкупят нас или там спасут, или письмо какое-то там куда-то там поднесут, донесут что-то такое, чтобы какой-то указ нас освободил. Мало ли что может случиться. Как к этому относиться? Если Господь позволяет, дает нам пострадать даже до смерти за него, ну как к этому относиться? Ну, может быть, нужно отнестись со смирением. Как бы Петр отнесся? Вот его заковали. Церковь прилежно молится. Петр себя предал в руки Божьи. Вот он чудом освободился. Была такая Божья воля. А если бы не освободился, то, наверное, умер бы. В конце концов, собственно, он через там несколько лет-то он и умер, и был казнен. И Павел был казнен также в Риме, их казнили. Петра распяли, Павла усекли мечом. Может быть, когда было Богу угодно, когда Бог это попустил. Иногда Бог это попускает, иногда нет. Иногда Он нас защищает, иногда попускает нам пострадать, даже и умереть. А какой вывод? А вывод очень простой из всего этого. Я думаю о том, что не наше дело за Бога решать, что с нами будет. Спасемся, не спасемся. Да? Вытащит нас Господь из какой-то передряги, пошлет ангела или ситуацию какую-то, которая нас выручит, или не пошлет. Наша задача быть всецело преданным Господу, любить Его, служить Его, а все остальное предоставить Господу. Как святые отцы говорили, делай все, что от тебя зависит, остальное предоставь Господу. Также из истории новомучеников мы знаем, что кто-то просидел, как святитель Сафроний Сахаров, 33 года он просидел в тюрьмах и лагерях. Представляете, 33 года по лагерям, тюрьмам. Можно себе представить, 33 года, жизнь целую он просидел. Кто-то просидел, а кто-то нет. Кто-то нет, кто-то умер. Дай Бог нам, во всяком случае, не будем думать о других, дай Бог нам быть верными Ему, любить Его, Ему служить, и всецело предаться воле Божией Святой. Как апостол Петр, если мы пассивные христиане, дрожащая тварь, то, может быть, Господь и не будет нас выводить. Как, знаете, человек приходит один на исповедь ко мне, весь такой дрожит, говорит, я вот, говорит, там молюсь, чтобы меня Господь, значит, вот исцелил, я вот заболел там онкологией. Я говорю, а у Бога есть вообще смысл-то вас исцелять? Что вы себе такое представляете в жизни, чтобы вас прямо исцелять? Вот чтобы чудо было для вас. А человек задумался и говорит, а правда ведь и ничего. Действительно, живет такой маленький, никому не нужный, ничего доброго не делающий человечек, да? Ну, прямо вот сейчас небеса призовем, чтобы небеса разверзлись, и тебя ангел спас, выручил тебя от болезни. Ты что-то из себя представляй, ты люби людей, служи людям. Сколько мы читаем в Новом Завете, когда человек служит, помните этот Тавифа, да? Праведная Тавифа, которая там шила вещи, и потом она этих бедняков одевала. Ты что-то делай, ты хотя бы каплю делай, ты имеешь право рассчитывать, что Господь вступится за тебя, что Он, как сказать, пальцем о палец ударит. А если ты ничего из себя не представляешь, если ты живешь только в свое удовольствие, так, может быть, и не имеет тебе смысла жить. Какая разница, что ты живешь, что ты помрешь? Дай Бог нам, дорогие, жить ради Господа, любить Господа, жить ради других людей. Потому что ради Господа жить, это ради других людей жить. И может быть тогда Господь за нас заступится. А нет, на все воля Его святая. Всего себя предадим в руки Господа. Все, простите за сумбурную такую проповедь, но я просто выразил то, что у меня было на сердце. Храни Господь.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
РПЦ не отрицает существование инопланетян. Такого рода заголовки побежали на днях по новостным лентам, распугивая зазевавшихся пользователей сети. В реальности речь шла о том, что протоиерей Андрей Хватов сообщил в интервью порталу «Новосвят», что, я процитирую, «Священное Писание оставляет пространство для существования иных миров и существ. Однако заниматься поисками внеземной жизни должна наука, а не церковь». Он также добавил, что «Священное Писание говорит о том, что Бог – это творец всего видимого и невидимого, а человек, созданный по образу и подобию Божию, призван к спасению. Вопрос о том, распространяется ли это спасение на иные разумные формы жизни, остается открытым». Ничего сенсационного или спорного, как видим, он не сказал. Коротко сказать, мы не знаем того, что мы не знаем. Страсть к кричащим заголовкам, очень слабо привязанным к содержанию новости, это обычная болезнь СМИ. Но в данном случае нам, возможно, стоит развернуть тему несколько подробнее. Вопрос, допускает ли церковь существование инопланетян, коварен в том отношении, что речь может идти о разных вещах. Может ли существовать разумная жизнь на других планетах, где-то в глубинах космоса? Теоретически да, практически все указывает на то, что нет. Библейское откровение обращено к спасению людей и не является энциклопедией по всем вопросам. Предполагаемое существование внеземных цивилизаций в принципе не противоречит библейскому откровению. Бог мог бы сотворить разумную жизнь где-то еще. В космической трилогии Клайва Льюиса хорошо описано, как такая жизнь могла бы быть осмыслена в христианском контексте. Реальность таких цивилизаций – вопрос действительно к ученым, и ответ, который они на него дают, отрицательный. На розыск признаков разумной жизни были потрачены огромные средства, масса времени и высококвалифицированного труда. Программа «Сети» десятилетиями прочесывает космос в поисках разумных сигналов, посланных нам специально или возникших непреднамеренно в ходе деятельности технологических цивилизаций. В этой программе участвуют выдающиеся специалисты, которые полагаются в своих усилиях по выявлению предполагаемых сигналов на огромную сеть добровольных помощников по всему миру. Поиски ведутся с неослабевающим и поистине религиозным энтузиазмом. Но, увы, будучи честными учеными, сотрудники сети признают, что ничего пока так и не нашли. Это очень странно, потому что даже Земля сейчас излучает радио и телесигналы с такой интенсивностью, что их уже могли бы принимать на расстоянии десятков световых лет. Технологически более мощные цивилизации, неизбежно потребляющие больше энергии, выдавали бы себя еще более явно. Это отсутствие всяких признаков жизни во Вселенной создает проблему для атеистического мировоззрения, получившую название «парадокса Ферми». Если жизнь и разум – результат космической эволюции, порождение слепых и безличных природных процессов, то почему во Вселенной, где повсеместно присутствуют одни и те же элементы и действуют одни и те же законы, мы находим жизнь только на Земле? Если жизнь – при наличии случайно сложившихся благоприятных условий сама собой возникает в силу чисто природных процессов, то даже если эти условия возникают редко, они не должны быть уникальными. А однажды возникнув, жизнь должна сама собой порождать разум, разум – технологии, а технологии становятся заметны даже до эпохи межзвездных перелетов. Посмотрите на фотографию ночной стороны Земли из космоса. Она вся залита городскими огнями. А более развитые цивилизации, способные к межзвездным перелетам, даже на досветовых скоростях, уже давно добрались бы до Земли, вероятнее всего, еще до появления на арене человека разумного. Ничего подобного мы не наблюдаем, и озадаченные атеисты ищут этому разные объяснения. Самое напрашивающееся – жизнь и разум на Земле исключительны, потому что вовсе не являются результатом слепых природных процессов, а уникальным образом сотворены Богом. но оно их, увы, не устраивает. Но так или иначе, наука не находит ни малейших признаков существования инопланетян. Это не мешает инопланетянам кишмя кишеть в массовой культуре, книгах, фильмах и компьютерных играх. Они никоим образом не являются научным фактом, зато являются несомненным фактом массовой психологии. Конечно, в этом они не одиноки. Есть еще эльфы, драконы, гномы и тому подобные персонажи, выдуманность которых не мешает им пользоваться широкой любовью и признанием. Но у инопланетян есть еще одна особенность. Они обитают где-то гораздо ближе эльфов к границе между тем, что люди признают воображаемым, и тем, во что они готовы верить с пугающей серьезностью. Едва ли кто считает эльфов реальными и претендует на контакт с ними. Никто не пытается передавать откровения от эльфов или следовать их руководящим указаниям. А вот контактеров, которые общаются с внеземными цивилизациями, более чем достаточно. Есть люди, которые ловят у себя в голове сигналы от плеядианцев, есть те, кто на связи с арктурианцами. Причем это вовсе не какие-то бедолаги, совершенно потерявшие контакт с реальностью. Контактеры издают свои откровения неплохими тиражами, выступают в полных залах и вообще неплохо зарабатывают и, так сказать, властвуют думами. Допустимо ли общаться с арктурианцами? Это другой вопрос, и ответ на него определяется тем, кто же такие арктурианцы и прочая инопланетная публика, с которой имеют дело контактеры. Если это просто порождение человеческого воображения, то для взрослого, ответственного человека уходить в мир фантазий может быть и неуместно, и опасно. Жить-то все равно приходится в реальном мире. Ходить на работу, общаться с людьми. Дело обстоит, с христианской точки зрения, еще хуже, если контактеры с кем-то реально контактируют. Потому что в этом случае контактерам просто необходимо задуматься, а откуда вы знаете, что ваши собеседники действительно те, за кого они себя выдают? Вдруг вы вышли на связь с кем-то реальным и при этом лживым и враждебным? Не следует ли задуматься о какой-то системе распознавания, которая давала бы вам возможность как-то проверить ваших космических собеседников? Не стоит ли навести справки, что было известно о подобных практиках в прошлом? И вот с христианской точки зрения войти в общение с некими невидимыми существами вполне возможно. И люди занимались этим с незапамятных времен. Эта практика упоминается уже в Библии, и называется она «вызыванием духов». Конечно, научно-фантастический антураж может создавать впечатление, что речь идет о чем-то другом. Но дело не в антураже. Дело в том, что некие невидимые существа пытаются завладеть вашим вниманием, проникнуть в ваше сознание и давать вам советы и указания, которым вы будете следовать. Конечно, они могут представиться инопланетянами. Почему бы и нет? Но Библия характеризует их иначе. Это не существа с других планет. Это падшие духи, которые могут выдавать себя за кого угодно. За премудрых существ из далекого космоса. За усопших родственников. За вознесенных владык. Да хоть за ангелов света. Так телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников банка, следователей, даже за ваших близких. Да за кого угодно, лишь бы обмануть и обобрать вас. И вот здесь нам стоит предупредить людей. Нет, это не пришельцы со звезд.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.